В эфире программа «Дороги к свободе». Во львовской студии телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа. Российские войска начинают наступательную операцию на востоке Украины. Их цель, как заявляет президент страны Владимир Зеленский, уничтожить Донбасс. Точно так же, как и Мариуполь, российские войска пытаются стереть с лица земли другие украинские города. Российские войска продолжают наносить ракетные удары почти по всей территории Украины, включая ее западные регионы. 18 апреля жертвами российской ракетной атаки стали 7 жителей Львова. Для восстановления разрушенных домов и инфраструктуры потребуется сотни миллионов долларов. А общие потери Украины от развязанной Россией войны, по утверждению премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, уже превышают триллион долларов. Мы сегодня говорим о разрушенных в результате российской агрессии городах Украины. В нашей студии журналист и продюсер Александр Недбаев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И с нами на скайпе украинский дипломат и общественный деятель, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Перед тем, как мы начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как Россия уничтожает украинские города, утверждая при этом, что целями российских атак являются исключительно военные объекты.
На востоке Украины начались ожесточенные бои, которые могут кардинально изменить ход развязанной Россией войны. В Киеве считают, что от итогов битвы за Донецкую и Луганскую области будет зависеть и возможность возобновления наступления российских войск на украинскую столицу. Многие освобожденные в конце марта от российских войск населенные пункты на северо-западе от Киева превратились в руины. Одни из самых масштабных разрушений испытали города Ирпень, Гостомель, Буча и поселок Бородянка. Здесь продолжается разбор завалов многоэтажных домов и восстановление объектов инфраструктуры. Между тем, российская авиация и ракетные войска продолжают наносить удары практически по всей территории Украины. 18 апреля жертвами ракетной атаки стали не менее 7 человек во Львове. Под постоянным огнем россиян остается и Харьков, второй по величине город Украины. 17 апреля в результате ракетного обстрела погибли 9 харьковчан. Как заявил мэр города Игорь Терехов, даже православный праздник, вербное воскресенье, не стал исключением для бомбовых и ракетных ударов по Харькову.
И сегодня же большой православный праздник, вербное воскресенье. Но на тех, кто носит букву «З», креста, видимо, нет. И даже святые для христиан дни – для нашего врага не повод ослабить бомбардировки Харькова.
За время войны от обстрелов российских войск в Харькове повреждены не менее 2000 жилых домов, десятки школ, больниц и вузов. Большинство зданий не подлежат восстановлению. Почти до основания разрушены несколько городов соседней Сумской области. В освобожденном от российских войск в конце марта Тростенце повреждены сотни домов. Больше всего разрушений и сожженной техники в районе железнодорожного вокзала. Символом украинского сопротивления остается столица Приазовья – Мариуполь. Исторический центр осажденного города серьезно пострадал из-за массированных обстрелов и непрекращающихся боевых действий. В целом разрушено 95% всех зданий. Стойкое сопротивление защитников Мариуполя, по данным британской разведки, создает проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям. Как заявил глава государства Владимир Зеленский, в случае уничтожения россиянами украинских военных в Мариуполе, Киев откажется от переговоров с Москвой.
Уничтожение всех наших ребят в Мариуполе, то, что они делают сейчас, может окончательно поставить точку в каких-либо форматах переговоров. Считаю, что это их большая ошибка.
Их велика помилка.
Российская и украинская делегации за последние недели провели несколько раундов переговоров по видеосвязи, а последняя их очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле. На этой встрече представители Украины передали россиянам письменные предложения об условиях прекращения войны.
Ну вот, Александр, вы были в Буче, других освобожденных городах Киевщины. Это уже стали такие символические совершенно понятия для всего мира. Как вы сегодня охарактеризовываете ту картину, которую вы увидели там?
Это ужас, варварство, безусловно, военное преступление, безусловно, массовое преступление против человечности. И, вероятно, если международные прокуроры это докажут, также акт геноцида. Это то, что мы наблюдали с множеством, сотнями представителей прессы со всего мира. Там были журналисты со всего мира, которые в первые дни после освобождения Бучи были там на месте, вместе с нами. Все фиксировали, общались с местными, и все пришли к одному и тому же выводу. Во-первых, это военные журналисты, которые имеют богатый опыт освещения именно войн по всему миру. Они признавались, что они никогда такого не видели. Такой жестокости, такого варварства и такого массового и широкого применения агрессии против именно цивильных граждан.
Валерий, вот я хотел вас спросить, почему, по вашему мнению, сейчас так расходятся оценки? Кто-то уже говорит о геноциде, кто-то говорит, что слово «геноцид» нельзя употреблять, можно говорить о военных преступлениях. Кто-то говорит о международном судебном процессе, а кто-то говорит о необходимости продолжения переговоров.
На самом деле, то, что это факты геноцида, то есть каждый может сделать сам самостоятельный вывод из того, что происходило, из этих преступлений, и призывом тех, кто политически как раз направлял армию на такие зверства. Мы же видим, что эту бригаду, военнослужащие, с которой совершали эти преступления, она же получила оценку президента России. То есть это скоординированные действия. И в этом смысле политическая оценка геноцид, она абсолютно приемлема. Что касается некоторых опасений там, употреблять слово «геноцид», это связано с тем, что это юридический термин. То есть есть ООНовская конвенция по преступлению геноцида, и действительно для того, чтобы применить эту конвенцию, нужны предварительные действия, установление фактов именно в юридическом плане. То есть здесь скорее расходятся не оценки, а политическая оценка и, я думаю, та оценка, которая дана будет будущему, именно юридическая международно-правовая оценка.
Скажите, Александр, вот российская пропаганда постоянно говорит о том, что это вот такие вот срежиссированные вещи, что вообще ничего этого не было, никакого уничтожения мирного населения не было, просто на дороге разложили трупы, которые были убиты самими украинскими военными.
Вы знаете, когда я слышу эти истории о фейках, просто ком подступает к горлу, потому что, ну, давайте я вам приведу пример. Вы идете по улице своего любимого города со своей семьей в своей любимой стране, и к вам подходит просто какой-то прохожий, какой-то городской сумасшедший, начинает вам рассказывать, это все фейк, вы от него просто отмахнетесь. Но если тот же самый городской сумасшедший начнет нападать на вас с ножом, пистолетом, автоматом, возможно, ракетой, начнет насиловать вашу жену и убивать вашего ребенка при вас, при этом бормоча что-то о фейках, вы не будете даже тратить время на дискуссию с ним. Вы будете защищать вашу семью. И мне кажется, это то, что мы все обязаны делать. Эфирное время, оно конечно. У всех конечно. И когда Россия пытается прикрыться вот этими сказочками о фейках, о том, что они сами натворили, мне кажется, они просто немножко оттягивают медийное внимание. Нам не нужно даже на это реагировать. Нам нужно просто продолжать доносить правду о том, что произошло у нас.
Валерий, вот я знаю, что вы следили за Сумским регионом Украины, но там все-таки было не так, как на Киевщине. Да? И после ухода российских войск остались разрушенные города, но все же не было вот такого вот массового уничтожения населения.
Я бы не разделял здесь, где больше, где меньше. К сожалению, ситуация такая, что мы еще узнаем, сколько преступлений совершено. У нас еще нет доступа к Мариуполю. И я думаю, количество жертв мирного населения – это будет просто ужасающие цифры. Но здесь важно, что это происходит, еще раз хочу подчеркнуть, не просто случайно, а что это решениями России разрешено, позволено и поощряется. Вот это вот история, которая сейчас позволяет рассматривать вопрос с Соединенных Штатов, скажем, Россию как государство-спонсора терроризма. То есть сейчас как раз этот вопрос в процессе обсуждения, и я не удивлюсь, если Россия будет причислена вот как к этому небольшому перечню стран-изгоев, которые действительно являются террористами, странами террористов, как бы это ни звучало удивительно, может быть, раньше для нас. Поэтому это действие по отношению к народу Украины, причем к народу Украины разных национальностей. То есть здесь как раз описание вот этих преступлений, не только военные преступления, а преступлений против человечности, если говорить там о фактах геноцида, против национальности, то есть целого народа. Неважно это, ну, важно, но я имею в виду это как с юридической точки зрения равное. Это украинцы, русские, евреи, тут все попали в эту ситуацию. Поэтому, да, ужасные мы видим случаи в Буче, в Гостомеле, в Ирпене, мы видим это здесь, на Киевщине, но не менее ужасное мы видим и в других точках по всей Украине. И поэтому, чем дольше будут позволено вот такие действия оккупантам совершать, тем больше, к сожалению, будет жертв и больше фактов, которые потом лягут в основу, я надеюсь, справедливых решений судов.
Зарубежные журналисты были шокированы тем, что они видели. Насколько я понимаю, люди, которые сейчас приезжают в Киевскую область, в другие украинские регионы, они ведь бывали на войнах. Мы уже знаем о том, что какие кошмары там творились на Ближнем Востоке, в Сирии. И там были тоже зверства против мирного населения. Почему именно, по вашему мнению, вот Киевская область их так поражает? Может, потому что просто они видят это в, скажем так, в интерьерах Европы?
Наверное, потому что в это до конца никто не мог поверить. Даже мы сами, наверное, до самого конца не верили, что произойдет нападение и что оно будет именно настолько брутальным. И что после нескольких дней неудавшегося блицкрига они перейдут к технике террора, к тому, чтобы прикрываться мирными жителями, к тому, чтобы пытать мирных жителей и просто их уничтожать массово. Причем делать это очень, очень по-варварски, пугая всех остальных. К примеру, я слышал десятки историй, когда, например, там из подвала выводили 6 мужчин и просто так, как в рулетке, убивали одного из них. Потом говорили, мы придем завтра, потом они завтра не приходили, они приходили послезавтра и просто убивали еще одного. Просто так, чтобы остальные были в терроре, которые сидели в подвалах. Таких историй десятки, нам их рассказывали в каждом поселке буквально.
Валерий, вот я думаю, что я могу сейчас рассказать, что вы были одним из тех, скажем так, моих собеседников еще задолго до начала этой войны, кто, в принципе, мог описать ее ход. Тогда, когда многим казались совершенно невозможными там ракетные удары по Киеву со стороны России. Вы произносили эти слова, и вот, опять-таки, вы оказались совершенно правы в своих прогнозах. Но я вот хочу спросить, а вы представляли себе, что может быть такое вот массовое уничтожение мирного населения? Вы вообще понимаете его цель? Что это? Запланированные операции, террор военных, то, что они ушли практически из-под контроля высшего командования, или наоборот, высшее командование их к этому поощряло. Вообще, вот как вы воспринимаете теперь то, что происходило?
Когда есть десятки тысяч убитых, огромное количество без рук, без ног, тех же россиян, которые гробы приходят во все точки России, и никакой реакции. Это для меня, ну, с одной стороны, я мог объяснить отношение руководства России, когда там Курск утонул, Москва, крейсер, непонятно, что там произошло, даже если потонул, то, ну, что ж, железо старое. То есть, ну, я это понимал, отношение там группы руководящей, но что это будет так среди даже вот какой-то части населения, ну, я считал, думающего, там, Санкт-Петербурга, да, Москвы, больших городов, я этого не допускал. Поэтому для меня этот фактор, он, честно говоря, до сих пор непонятен. Я еще очень надеюсь, что мы все-таки увидим какую-то реакцию не руководства России, а в самой России, у разных людей все-таки оценка ценности человеческой жизни. Потому что то, что происходит, и то, что мы видим в каких-то там отдельных перехватах, разговорах родственников, тех, кто посланы на эту бойню сюда, в Украину, и их родственников, это тоже ужасает. Но я очень надеюсь, что это, ну, как бы часть только представления о том, что в России, какие в России на самом деле сейчас базовые основы. Я не говорю там ценности какие-то. Нет, это просто отношение к человеческой жизни. Не только врагов, но и своих же. Вот это, ну, я не мог предположить. Я думаю, я не один.
В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» в львовской студии, которого мы сейчас проводим этот разговор. Наши гости сегодня – журналист и кинопродюсер Александр Недбаев и украинский дипломат и политик, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Мы беседуем о войне России против Украины и разрушенных российскими войсками украинских городах. Александр, ну вот вы говорили о людях, которые вот вам рассказывали такие страшные вещи, да, о том, как их соседи вот по этому подвалу или по тому месту, где они находились, просто убивали у них на глазах. Вот как эти люди сейчас себя ощущают? Вы с ними разговариваете? Это же страшная травма психологическая. Они жили, в общем, в благоустроенном, можно сказать, в курортном городе. Потому что, да, мы должны сказать нашим зрителям и слушателям, что Буча и Ирпень – это курортные города. Вообще они у меня ассоциируются с какими-то детскими поездками из Киева, там, с прудами, с лесами. Вот люди так живут в такой вот атмосфере. И вдруг вот такой кошмар к ним приходит, и их знакомые, друзья, родственники гибнут, и вот они остаются на этих руинах, можно сказать, в собственной жизни.
Это было, вы правы, прекрасное место. Мало того, административно это отдельные города, но, по сути, это большой Киев, поскольку до Ирпеня это несколько километров всего лишь через лесок, прямая дорога от одного из массивов Киева. То есть это самый ближний пригород. Мало того, это те городки, которые собой олицетворяли концентрат уюта. Маленькие домики, супер убранные улочки, все аккуратненькое и красивое. То есть это были города, которые были созданы для уюта и комфорта. И вот те люди, которые не успели либо не смогли эвакуироваться и которые пережили эти 28 дней кошмара, те, которые выжили, как только мы приехали, они все хотели рассказать свою историю. То есть для них поговорить с живым человеком уже было первой терапией. То есть даже перед тем, как пойти взять воды или пойти взять гуманитарную помощь, они все хотели говорить. Они все хотели рассказать свои истории. Сквозь слезы все же в их рассказах ужасающих просматривалось желание жить дальше. Уже на третий день после освобождения Бучи они нам говорили, закончив рассказ об убитых товарищах, членах семей или их соседях, они тут же переходили к тому, как они будут отстраивать свой дом. Или что они будут делать дальше. И вот что они слышали, что на следующий день починят газ уже в этом районе. Это люди с невероятным желанием жить и продолжать жить, даже несмотря на тот ад, сквозь который они прошли.
Валерий, вот у вас есть ощущение того, что российское политическое руководство взяло какой-то курс на депопуляцию Украины? Какое подозрение крадывается, что не просто там войска, которые уничтожают людей, да, ракетные обстрелы городов далеко от расположения российских войск, но матери с детьми, которые там вот находятся сейчас в западных регионах страны, во Львове, в Ивано-Франковске, когда эти города тоже оказываются под ракетными ударами, они начинают думать о том, что им нужно отсюда уезжать, что они рискуют безопасностью своих детей, это и беженцы, которые приехали на запад страны, это и местные жители. Мы знаем много таких случаев. Такое ощущение, что хочется, чтобы как можно больше людей отсюда уехал, чтобы здесь не было населения.
Да, это не просто предположение, это четко следует из тех заявлений, в том числе официальных заявлений, где под фразой вот денацификация, мы не могли понять, что такое денацификация. Оказывается, это все, что формирует вот украинскую идентичность. Украинская культура, украинская религия, украинская церковь, а не российская, то есть украинский язык. То есть вот это все должно быть искоренено. Каким образом? Там разные предложения. Если вы посмотрите российские каналы пропагандистские, но они же транслируют и настроение власти, и частично настроение в обществе. То есть это может быть массовое какое-то перемещение граждан, как это было вот нацистами делалось, вывозилось с территории. Россия это уже опробовала в Крыму и на Донбассе. То есть сначала вывозится часть людей коренных там населения и завозятся другие, создаются специальные программы. Другой способ, это вот как сейчас это происходит, собрать учителей, вывести их насильно и навязать им русскую методику, русские учебники и так далее. То есть это вот второй способ. Но если все это не удается, тогда просто уничтожить. И это говорится просто на официальном уровне. Это звучит четко. Если не удается перевоспитать, физически уничтожить. Вплоть до того, что мы знаем, есть списки. Эти списки, я знал о них существовании, но я думал, что там только какая-то часть действующих чиновников украинских, там военачальников. Нет, это списки на десятки тысяч людей, которые планировалось уничтожить просто при военном проведении, как они говорят, военной операции. То есть это спланированное, скоординированная и поощряемая в Кремле политика. Чего она поощряется? В том числе, потому что шантаж и запугивание было частью плана. И поэтому никуда это не делось. То есть идея разрушение Украины, инфраструктуры Украины и депопуляции, или же просто какого-то других способов подчинения, она осталась. И с этим мы будем сталкиваться и дальше. Но что меня больше всего ставит много вопросов, это степень ответственности российского общества. Потому что расхожее мнение, что вот есть какой-то режим диктаторский, там, который сейчас в том числе контролирует и российский истеблишмент, и российский генералитет. Но мне кажется, что тут проблема настолько глубока, то есть это и действительно общество, заболевшее многими болезнями социальными, но и ответственность, я думаю, придется разделить многим. Чем дальше это будет идти, тем больше и больше в России будут ответственных напрямую по фамилиям за эти преступления. Но российское общество, я думаю, на два поколения получит такой удар, от которого будет очень, очень сложно оправиться.
Александр, вот я так понимаю, что ведь Буча стала символом этого всего кошмара, но там ведь очень много мест, о которых люди и не знают особо, которые не появляются в прессе.
Их, так вот явно. Их десятки. Я не могу даже назвать поселок, в котором мы были, который бы не холодил сердце. Потому что в каждом из них истории либо ужасные, либо ужасающие. Там просто других нету. В поселке Ягодное, где 320 человек 28 дней сидели в подвале, причем сидели в прямом смысле, потому что не могли лежать. Первое время их только поили, им практически не давали еды. Там самому младшему было 8 месяцев, ребенку, самому старшему 89 лет. Старики начинали уже умирать просто от истощения. И их даже не позволяли выносить, их тела. Потом только через несколько дней позволяли. Далее только на третью неделю позволили нескольким женщинам выйти и начать варить суп для всех остальных. Их выпускали лишь дважды в день по 5 минут перебежками короткими в туалет. И кто бежал не слишком быстро, им стреляли под ноги. Они разворовали полностью все село. И одна женщина, она говорит, пойдемте, я вам покажу. Вот она очень хотела, чтобы мы это увидели. Она привела нас к себе в квартиру. Там все разбросано. Она говорит, они взяли все, говорит. Я говорит, понимаю, что они взяли деньги и какую-то бижутерию. Но также, говорит, они взяли, говорит, телевизор, скороварку, все мясо из холодильника они взяли. Они взяли кроватку ее 3-летней дочери. Также ее носочки и ее, извините, трусики ношены. Маленького ребенка. И после этого они оставили надпись, я вам ее просто прочитаю. Они написали у нее на холодильнике, они решили не стирать это. То есть это такое болезненное напоминание, но они с мужем решили не стирать. Они написали у нее на холодильнике, простите, мы не хотели, это все долбанная политика.
Ну вот это, кстати говоря, к тому, о чем вы, Валерий, говорите, о каком-то серьезном заболевании общества, да? Российские пропагандисты демонстрируют разные надписи. Вот там войска стояли в школе, вот они написали детям, как дети должны себя вести. Да, школа уничтожена. Вот они разграбили дом и написали на холодильнике, извините, мы вообще не хотели все это уничтожать. Но на самом деле же есть еще момент нравственного выбора, который, в общем, показывает, что он отсутствует практически у конкретных людей.
Да, и вы знаете, тут еще есть очень такая циничная, простая причина. Они бедно живут. Ту картинку, которую им пробуют показывать в России через Москву, там, Санкт-Петербург, а отъедешь на 30-40 километров, это нищета. И села с этими деревянными домиками, я сам это видел. То есть, это не то, что там, пусть не рассказывают мне насчет того, что там я придумал, потому что я сам это все видел. Вот этот контраст, огромнейший контраст. В Украине такого нет, контраста. То есть, и второй момент, у них не было некоторых вещей, которые они просто первый раз увидели. И это говорит о том, что, кроме всего прочего, Россия очень разделена в социальном плане. И вот эта пропагандистская машина позволяет держать в узде, в рабском положении большую часть населения, а нравственность, она же ниоткуда же там не возьмется. То есть те дети, которые вроде там учили, ну, наверное, по их программам Достоевского, Толстого, там, Пушкина, но оно как бы не отлеглось у них никак. или наоборот, что-то они подчеркнули из этой культуры. В результате мы видим пустые души. То есть здесь ужасающая ситуация. Понимаете, речь идет о массовых вещах. Вот эти надписи, случаи меня поражают еще больше, когда видео, когда люди едут в машине, поднимают руки, говорят, что мы гражданские, и тут же в лицо расстреливают или расстреливают отца просто на глазах сына, это просто, понимаете, это объяснить вот мы не можем. Как это объяснить? Что у них, чего у них там нет? Я думаю, что это какое-то очень рабское общество, и я делаю свой вывод. То есть, если посмотреть на истоки фашизма, там четко прослеживаются очень многие черты нацизма прошлого века. То есть это этого уже столетия нацизм. И надо говорить вещи своими именами называть. Потому что если мы не назовем сейчас это своими именами, мы не поймем, как преодолевать в дальнейшем вот эту огромнейшую проблему для мира. Потому что, в принципе, на наших же границах вот эта вот территория остается. И что с этим делать, пока непонятно, по большому счету. Потому что как восстановить там территориальную целостность Украины, суверенитет, это понятно. Ну, это сложно, но это понятные ориентиры. А вот что делать с огромной такой территорией, с такого рода, ну, как вы говорите, нравственными, а скорее безнравственными позициями. То есть там есть многие вещи, которые мы находим в истории феодализма, а то и древнего мира. То есть отношение человека к человеку. Вот это вот сложный вопрос. Как они дошли до этого? Каким образом? У меня ответа нет.
Я хочу уже в конце нашего разговора, Александр, спросить у вас коротко. Вот скажите, вот вы рассказали об этой надписи на холодильнике. А эти люди хотят возмездия или просто хотят жить, чтобы вернулась нормальная жизнь? Что главное?
Они хотят возмездия и победы. Конечно же, все люди хотят, чтобы мир вернулся. Но они абсолютно не согласны прощать. Они не простят этого никогда и никогда не забудут. Как и все мы.
Спасибо. Мы говорили в этой программе с продюсером и журналистом Александром Недбаевым и украинским политиком и дипломатом, бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалым. Спасибо, господа, что были в этой программе. Это совместный проект «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время» украинского телеканала «Эспрессо» провел эту программу. Виталий Портников, я прощаюсь с вами и до новых встреч. Удачи вам и, главное, мира.